христианской традиции есть какие-то особые даты, особые дни. Как правило, они связаны с Евангелием, и они связаны с личностью Иисуса Христа. Например, мы отмечаем какие-то такие праздники. Ну, два важных праздника – это Рождество, рождение Христа, и Пасха, воскресение Христа. У нас есть такой праздник, как Троица или День Пятидесятницы. Мы вспоминаем такое важное событие в жизни Иисуса Христа, как крещение, преображение. Есть, наверное, в христианской традиции такие праздники, которые не описаны в Новом Завете. Вот, например, осенью праздник жатвы. Но в Библии очень много образов таких, которые помогают нам понять духовные истины. И мне так кажется, что вот в евангельском мире есть еще одна важная дата, которая связана с изменениями, с реформами. Это День Реформации. 31 октября – это дата День Реформации. В XVI веке началась Реформация, которая произвела очень важные перемены не только на всю Европу, но и на весь мир, когда свет Евангелия, можно сказать, озарил средневековый мрак. И многие церкви вспоминают это время, этот день, 31 октября, день Реформации. Хотя мне кажется, что время так быстро бежит. Мне кажется, что вот еще совсем недавно мы вспоминали круглые даты. Это 500 лет Реформации. И 500 лет книгопечатания, когда Франциск Скорина перевел одну из книг Библии «Псалтирь» на белорусский язык. Ну, время очень быстро летит. И вот через неделю, 31 октября, будет такой день, День Реформации. Так как я в следующее воскресенье проповедовать не буду, мы договорились уже давно с одним братом, с гостем, что он будет проповедовать. И поэтому я сегодня решил все-таки вспомнить об этом. О дне реформации, извлечь какие-то уроки. Мы должны извлекать уроки из истории. На то и нам и нужна история, что мы сегодня, наше поколение, должны извлекать эти уроки. Поэтому я даже назвал свою проповедь «Реформация тогда и сегодня». И давайте посмотрим на несколько текстов из Библии и попробуем извлечь какие-то уроки. Первый текст записан в такой книге, которая называется «Книга Иисуса Навина». Вот несколько стихов. О чем повествует эта книга? Какие события? Она говорит о том моменте, когда уже Божий народ вошел в землю обетованную. Вошел в землю, которую Бог обещал. Нужно было с этой земли выгнать языческие народы. Они вели войны, они завоевывали эту землю. И вот наступил такой момент мира, когда 12 колен поделили наделы земли, и они находились вот именно в этой земле. И Иисус Навин, он обращается к народу, ну, с такой очень важной речью. Я бы даже сказал, что есть что-то похожее. Книга Второзакония. Это книга, которая говорит о моменте, когда они вот собирались войти в землю. И в книге Второзакония это тоже вот такое последнее слово Моисея. Когда Моисей собирает весь народ и обращается к народу, и, по сути, он говорит, напоминает, что вот если будете жить так, как Бог вам говорит, будете иметь благословение. Отступите от Бога, будете иметь проклятие. Моисей говорит, изберите, жизнь или смерть, какой выбор вы сделаете. И вы знаете, очень похожей речью обращается Иисус Навин, который вот уже был, последовал за Моисеем. Он, по сути, говорит то же самое. Он говорит народу, что они должны определиться, они должны в своей жизни сделать очень серьезный выбор. Даже я вот думаю, когда у нас есть такое служение благословения детей, и мы там гимн один такой поем, «Я и дом мы будем служить Господу». Эти стихи взяты из книги Иисуса Навина, из его речи. И вот Иисус Навин говорит такие слова. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Господь прогнал нас от нас все народы и амореев, живущих в всей земле, поэтому и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Это ответ народа на речь Моисея, и Моисей призывал народ, то есть, извиняюсь, Иисус Навин призывал народ, он говорил, вам нужно определиться, вы будете служить Богу или вашим идолам, кому вы будете поклоняться. И дальше там в этой речи он говорил: «Я и мой дом, мы приняли решение, мы пойдем за Богом». И вот народ отвечает Иисусу Навину, что «Да, мы пойдем за Богом». И книга Иисуса Навина заканчивается оптимистично, очень хорошо. Я даже подумал, если бы кто-то захотел, например, снять фильм по книге Иисуса Навина, ну, какой-нибудь такой библейский фильм, и вы бы его смотрели, то в конце, ну, можно было спокойно пойти спать, все хорошо. Все заканчивается хорошо. Книга Иисуса Навина заканчивается на такой радостной и оптимистической ноте. Следующая книга – это книга Судей. Это следующая книга, которая рассказывает, а что было дальше? Что было, когда сменилось поколение? Когда вот это поколение, на его смену пришло другое поколение? И вы знаете, что книга Судей начинается не так радостно, как заканчивается книга Иисуса Навина. Давайте посмотрим первые главы книги Судей. Сменилось поколение. То поколение, которое сказало, что они будут служить Господу, они уже отошли в вечность, и на их смену пришло новое поколение. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, которых вывел их из земли египетской. Вы видите, начало другой книги не очень радостное. Оно говорит о том, что народ стал постепенно забывать Бога, они были непослушны, и, по сути, первые главы книги Судей показывают, что народ движется к своей беде, к своей трагедии. Эта книга показывает, и вообще книга Судей, она имеет такую цикличность. Ну, цикличность. Народ постепенно отступает от Бога, Бог дает нового лидера, и начинается новая реформация. Он производит реформы, он возвращает народ к Божьему Слову, к Богу, потом этот лидер уходит или умирает, народ опять постепенно уходит от Бога, Бог снова дает нового лидера, и снова начинается реформация. И так вся книга Судей, вот такая цикличная история. И мы видим, что новое поколение, они оказались не такими ревностными, как предыдущее поколение. Они уже не так любят Бога, как то поколение. У них уже не такие твердые убеждения, как у того поколения. И этот процесс отступления, он происходит медленно, иногда даже порой незаметно. Точно так же я бы сравнил, как вот если вы, порой мы не замечаем движение часовой стрелки на часах. И точно так же порой медленно, незаметно происходит вот такое вот охлаждение и отступление. Какой урок можно извлечь вот из этой истории? То, что мы прочитали в книге Иисуса Навина и в книге Судей. И урок говорит о том, что вы знаете, что вообще реформация, она нужна в каждом поколении. В каждом поколении нужно призывать людей возвращаться к Евангелию, учить тому, чтобы Евангелие было в центре жизни христианина. Если этого не будет, у каждого поколения есть склонность забывать Евангелие, а когда человек забывает Евангелие, он теряет любовь к Богу, и начинается медленный процесс охлаждения и отступления от Бога. То, что произошло вот в этой истории, это то, что одно поколение христиан, которые любили Бога, которые были ревностными, которые служили Богу, имели твердое убеждение, не смогли передать вот этот факел веры новому поколению. И новое поколение стало противиться Богу, они были непослушны, и в конечном итоге мы видим, что они движутся к своей беде, к тому, что стало происходить дальше. И это урок истории. Если в каждом поколении Мы не будем возвращаться к Евангелию, Божьему Слову, что всегда есть склонность его забывать, а это значит, что незаметно, постепенно люди будут охладевать по отношению к Богу. Еще один как бы урок мне хотелось бы показать вам на примере Нового Завета. Обратиться к такой книге, как книга Откровения. Смотрите, книга Откровения была написана для семи церквей, которые образовались в результате миссионерской деятельности апостола Павла. Это были буквально семь церквей, которые находились, ну, сегодня-то на территории современной Турции. И вот цель, эту книгу написал, книгу Откровения, апостол Иоанн уже в старости, и его цель была ободрить эти церкви, потому что они проходили через сложное гонение, через трудные времена. И смотрите, в тот момент, когда Иоанн пишет свои послания, апостолов уже нет в живых. Это где-то через 30-40 лет. Прошло где-то 30-40 лет. Из апостолов живых остался еще только один Иоанн. Он в старости. Но он был при самом начале, когда эти церкви только образовались. Вот подумайте, он видел самое начало, когда Павел организовывал эти миссионерские поездки, образовались эти семь церквей. Он видел, как они росли, как они развивались. И на момент написания прошло примерно 30 лет. Вот эти церкви существуют 30-40 лет. И в каждой из этой церкви происходят перемены за эти 30 лет. И надо сказать, что эти перемены происходят не к лучшему. Вот давайте посмотрим. Первое. Церковь в Эфесе. «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Смотрите, иногда так бывает, что мы не способны порой увидеть какую-то вот серьезность, там, например, каких-то духовных проблем даже нашей собственной жизни. Я приведу такое сравнение. Вот, например, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, людей стали выселять из той зоны. И вы знаете, что многие люди не хотели уезжать. И люди рассуждали так: «Ну чего уезжать? А все ж нормально, ничего ж не происходит, ничего не меняется». Люди не могут увидеть радиацию. Последствия радиации тоже порой не сразу, а постепенно через какое-то время происходит. И людям кажется, что никакой серьезной причины нет уезжать. Они не видят этой серьезности. И вы знаете, что точно так же, например, церковь в Эфесе, в ней было очень много хорошего. И посмотрите, Иисус перечисляет, что хорошее было в этой церкви. У нее было хорошее богословское учение. Они знали Божью истину, и поэтому они могли обличать лжеучителей, то есть тех, кто были лжецы. А это была активная церковь. Написано, что они много потрудились, и эта церковь испытывала какое-то давление извне, и они страдали за веру. И Иисус перечисляет очень много хорошего, что было в этой церкви, но при этом он говорит: «Но у вас намечается одна проблема, и эта проблема очень серьезная. Вы потеряли первую любовь». То есть, по сути, он говорит об ослаблении любви к Богу. То есть, они стали любить Христа меньше, чем это было в самом начале. И это фундаментальная проблема. Почему? Потому что любовь к Богу и охлаждение любви к Богу. Именно с этого начинается процесс охлаждения. Именно с этого. Подумайте, можно продолжать читать Библию каждый день, но уже не видеть там Христа. Можно продолжать молиться каждый день, но молитва может потерять смысл. Она уже не приближает нас ко Христу. Можно быть активным служителем, но выполнять это служение по долгу, по какой-то традиции, по обязанности, но уже не из-за любви, возрастающей любви к Богу. И подумайте, когда Иисус встречался с Петром, Он задал ему один основополагающий вопрос. «Петр, любишь ли ты меня?» Иисус не стал его проверять на знание там, Ветхого Завета, там, греческого, арамейского языка. Да? А один фундаментальный вопрос. «Петр, ответь мне на этот вопрос. Любишь ли ты меня? Если да, тогда паси овец моих». И я даже сказал бы, знаете, в браке охлаждение любви к Богу является основной проблемой, проблем, которые происходят в браке. Потому что Библия говорит, Христос свел все заповеди к двум. Возлюби Бога и ближнего. Подумайте, как только мы возрастаем в любви к Богу, первым, кто это должен увидеть, это наша семья. И как только у нас происходит охлаждение к Богу, первым, кто должен заметить, это члены нашей семьи. Это фундаментальный вопрос. И поэтому Христос обращает на это внимание. Они потеряли первую любовь. Как вы думаете, если верующий человек теряет любовь к Богу, что с ним дальше будет происходить? Предположите. Он снова начнет любить грех. Это закономерный процесс. Как только человек теряет любовь к Богу, его сердце снова открывается для греха, он становится терпимым для греха. И вот Иисус, не знаю, так выстроил, Иоанн так выстроил эти семь посланий, да, что вот вы можете сейчас заметить, что вот как бы прогрессирующее отступление, как бы каждая проблема приводит к следующей, а та проблема приводит к еще больше усугубляющей проблеме. Такой виден прогрессирующий процесс отступления. Итак, в первой церкви Иисус увидел охлаждение любви к Богу, а посмотрите, что он заметил во второй церкви. Терпимость ко греху. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилю, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу». Смотрите, второй процесс как бы охлаждения. Люди начинают теперь более терпимо относиться к греху. Мы точно не знаем, в чем суть учения николаитов. Но если так вот в общем говорить, что первый век, самая главная проблема, с которой боролся Павел, апостол, это законничество. Поэтому многие послания, которые мы читаем, там везде говорится о законничестве. Это самая была главная проблема, куда хотели увести церковь, законничество. Но уже ко второму веку возникло другое лжеучение, оно известно по таким названиям, как гностицизм, гностики, и оно больше исповедовало другую крайность – это вседозволенность. Ну, главное, чтобы дух твой был бодр. Как живет тело, это не важно, поэтому можно все. И, наверное, все-таки учение николаитов было связано вот с таким учением. Вседозволенность. А грех, как тело, это не важно, скорее всего. И посмотрите, если мы посмотрим послание к римлянам, где объясняется Евангелие, то после того, когда апостол Павел очень подробно объясняет Евангелие, его призыв звучит так: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». То есть не живите по стандартам этого мира. Но как только человек забывает Евангелие, знаете, что происходит с ним? Происходит обратный процесс. Мир начинает формировать ценности жизни, и человек снова начинает жить по стандартам этого греховного и лукавого мира. Вот что происходит. И как правило, это не происходит, знаете, как черно-белое, резко, постепенно, это очень даже незаметно. Смотрите, что дальше, ну, как происходит прогрессирующее охлаждение. Следующий, да, этап – лжеучение. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенное». Скорее всего, что в церкви появилась какая-то женщина, которая объявила себя пророчицей, которая учила ереси в церкви, и таким образом смущала и вводила людей в заблуждение. И, скорее всего, что ее звали не Изавель, а Изавель – это один из самых негативных персонажей Ветхого Завета. Она была женой царя Ахава, кстати, одного из самых нечестивых царей в Библии. И если вы прочитаете про Изавель, там есть два качества. Она была очень влиятельной женщиной и очень злой, потому что она была очень настроена против Божьего народа. Она поклонялась Ваалу, благочестивые цари разрушали все высоты, и естественно, что ее цель была разрушить жизнь таких царей и разрушить Божье царство. И вот эти два качества, влияние и злоба, делали ее очень опасной женщиной. Почитайте в Ветхом Завете, сколько вреда, сколько зла она причинила Божьему народу. И поэтому Иоанн как бы приводит ее в пример, что, скорее всего, что та женщина, которая появилась в церкви, она действовала похожими методами. У нее были похожие цели. Она также несла лжеучения и этим самым разрушала церковь. Но церковь ничего с этим не делала. Она очень терпимо относилась к тем лжеучениям, которые распространялись в церкви. Почему так происходит? Смотрите вот сам процесс. И в чем суть реформации? Ведь реформация, самое главное достижение реформации, это то, что реформация возвращала людей к Евангелию. Евангелие учит любить Бога, этого слова. Но как только у человека охлаждается любовь к Богу, он теряет интерес к Божьему слову. Я даже вспоминаю, сейчас как-то вспомнил, мы ехали, когда были на конференции в Латвии, и вот ехали назад, и мы по пути женщину подобрали в Литве. И был праздник какой-то, мы разговаривали, стали свидетельствовать. Она говорила: я верующая, я уже давно верующая, лет 20 или 30. Я спросил: читаете ли вы Библию? И она сказала: никогда не читала Библию. С одной стороны, человек утверждал, что он 30 лет верующий, с другой стороны, никогда не читал Библию. И вы знаете, когда-то спросили у одного пастора: скажите, почему многие верующие не читают Библию? У них нет интереса к Божьему Слову. И он ответил: потому что они не любят Бога, этого Слова. Вот главная причина. И поэтому, когда охлаждается любовь к Богу, человек теряет интерес к Библии, к истине. А как только верующий человек не знает истину, что с ним происходит? Он становится открытым для любых лжеучений. Ну, потому что он не знает истины, он не знает Божьего Слова, не может отличить истину от лжи. И вот почему это и происходит. Такой просто приведу пример. Знаете, очень в мире популярны книги людей, которые там находились в клинической смерти. Они там видели видения, и вот даже там книги, и многим интересно, вот что же они там видели, что же там вот за порогом смерти. И есть одна такая женщина, Бетти Иди, она написала книгу «Объятая светом». Она рассказывает о своих видениях именно после того, когда она побыла в клинической смерти и вернулась к жизни. И книгу написала. Ну, несколько выдержек. Она описывает, что она двигалась по туннелю к свету, и вот уже когда она приближалась к этому свету, перед ней предстал облик человека, который излучал одну только любовь. И она говорит, что мне даже не нужно было спрашивать, кто это. Я поняла, что это Иисус Христос. И дальше она в своей книге рассказывает, что же ей рассказал Иисус Христос о небесах, ну и разную другую информацию. И, к примеру, она пишет такое, что Иисус Христос сказал, что мы не должны осуждать ни одну религию на земле, потому что все религии необходимы. Чтобы познать вечного Бога, одной конфессии, одной религии недостаточно. Человек должен переходить с одной религии в другую, со второй в третью. И таким образом каждая религия восполняет нужду людей, и таким образом человек познает вечного, бесконечного Бога. Вот это ей сказал Иисус Христос. И много такого. И что самое интересное, со своими выступлениями о том, как там на небесах, и что ей сказал Иисус Христос. Она объездила очень много стран. И эта книга в определенных кругах на Западе очень популярна. И что самое интересное, многие христиане слушали ее свидетельство просто с восторгом. И у меня к вам вопрос. А как такое может быть? Как такое произошло? И ответ для меня только один. Что эти люди, они просто не знают Божье Слово. Они не знают истину. И Павел предупреждает, он говорит, вы знаете, что даже сатана может явиться как ангел света. Потом я подумал, я бы ее книгу назвал по-другому. Не объятая светом, а объятая тьмой. Потому что все, что она говорит, это просто дьявольская ложь. Но то, почему она имеет такой успех, и даже среди христиан в каких-то кругах, это говорится о том, что верующие не знают истину, не знают Божьего Слова, и они просто тогда открыты к любым лжеучениям. Как вы думаете, что дальше вот идет, если так идти по наклонной? Любовь к Богу, терпимость ко греху, нет интереса к Божьему Слову, открытость к лжеучениям. Следующая точка, как вам кажется, какая может быть? Ну, давайте посмотрим. Формальная религия. Ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Смотрите, это по сути формализм, это внешняя обрядность. Да? Внешне все может быть красиво, но внутри жизни нет. Это как будто, знаете, прикасаетесь к мертвому телу, к трупу. Христос обличал фарисеев в лицемерии, он использовал такой образ, он говорил, вы как гробы окрашенные. Снаружи все не придраться, но что там внутри? И посмотрите, что происходит. Сначала человек перестает любить Бога, потом ему неинтересно его слово, потом он начинает искать оправдание своему греховному образу жизни, и потом сам Христос ему по сути не нужен. При этом человек может утверждать, что он верующий. Он может совершать еще время от времени какие-то внешние обряды, соблюдать какие-то традиции. Он может говорить, главное ведь, чтобы Бог в сердце был, чтобы Бог в душе был. Но у него самого Бога там уже давно нет. Имя он еще носит. Он еще сам находится в самообмане и утверждает, что он верующий человек. Но он уже не живет Христом. И подумайте, даже по нашей статистике считается, что вот Белоруссия – это христианская страна традиционная. И у нас считается 80% населения христиане. Ну, давайте подумаем. Сколько из них носят имя, и сколько из них действительно живут Христом. И следующее послание к последней церкви, конечно же, самое суровое и самое строгое, потому что эта церковь находилась в самом печальном состоянии. Посмотрите, это духовное ослепление. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден и горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». С одной стороны, полное равнодушие по отношению к Богу, и с другой стороны, самообман, совершенно неверная самооценка своего состояния. Люди думают, что с ними все нормально, и они не могут оценить свое реальное состояние. И вот это такой процесс, о котором показал Христос. Посмотрите, прошло примерно 30-40 лет, и в этих церквях перемены не к лучшему. И это снова урок из истории, который говорит, что в каждом поколении происходит битва за Евангелие. В каждом поколении нужна реформация, в каждом поколении мы должны возвращаться к Евангелию, иначе у каждого поколения есть склонность постепенно, незаметно отступать от Бога. Часто на конференциях в конце просят пастырей вот поделиться. У нас была конференция подростковая, там такие блиц-вопросы, ответы. И я помню, на одной из конференций у пожилого пастыря ему задали вопрос, скажите, вот очень долгая христианская жизнь, много трудностей, что вам помогало проходить через все это. И я помню, как он говорил, что, вы знаете, говорит, когда я был в унынии и печали, я сам себе проповедовал Евангелие. Когда проходил через скорби, я напоминал себе Евангелие, напоминал себе то, что Христос сделал в моей жизни. И я думаю, что точно так же, как в нашей жизни есть какие-то процедуры, которые мы делаем каждый день. Например, нормальный человек каждый день утром, наверное, что делает? Умывается и чистит зубы, если есть. И причесывается. Тоже, если есть что причесывать. И наверное, это входит в наш обиход. Мы это делаем каждый день. И вы знаете, в духовном плане у нас тоже должны быть такие процедуры, которые нам нужно делать каждый день. Нам нужно каждый день встречаться с Богом в молитве. Нам нужно каждый день искать Его волю через Его Слово. И нам нужно каждый день напоминать себе, проповедовать своему сердцу, что сделал Христос? Напоминать себе Евангелие. Это должно стать частью нашей жизни. И теперь смотрите, мы перейдем к Новому Завету, к посланию Галатам. Я вот, первая глава, 6 по 9 стих, я воспользовался переводом такого русского библейского общества. Я прочитаю в этом переводе, а вы можете в своем синодальном сравнить. 6 по 9 стихи. «Меня поражает, с какой поспешностью вы, призванные Христовой благодатью, перебегаете к новому Евангелию. Ведь никакого нового нет. Зато есть люди, сбивающие вас с толку попытками исказить Христово Евангелие. Но если бы даже мы сами или ангел с неба принес вам не ту весть, какую мы у вас возвещали, а другую, да будет анафема. Сказанное повторяю еще раз. Кто возвещает вам не то Евангелие, которое вы приняли, да будет анафема». Послание Галатам очень важно и актуально для современных христиан. Почему? Потому что в этом послании в сжатой форме Павел передал суть Евангелия и суть христианской жизни на основании Евангелия. В послании к римлянам это написано более подробно. И вы знаете, по сути, 500 лет назад Евангелие исчезло из христианского мира. На Востоке православие, на Западе католицизм погрузились в средневековый мрак. Евангелие исчезло. И Мартин Лютер, он снова зажег эту свечу. Он снова начал говорить о том, что нужно возвращаться к Слову Божьему, нужно возвращаться к Писанию. И можно сказать, что Европа снова озарилась светом Евангелия. Если это произошло 500 лет назад, это может произойти и с современным миром, и с современным христианским миром. И в чем была проблема галатийских церквей? Павла поражает две вещи. Две вещи. Первое, его поражает о том, что они переходят или перебежали. Вот в военной терминологии перебежчик – это тот, кто переходит на сторону противника своим оружием, сдается в плен, а если еще передает какие-то секретные новости, это всегда является в любой стране тягчайшим преступлением, и таких людей называют там предатели, дезертиры. И, по сути, послание Галатам – это попытка отчаянная вернуть перебежчиков назад. Они еще не совсем перебежали, но собираются. И Павел пытается их вернуть назад. Первое, что его удивляет, как они могли забыть Евангелие. При том, что в этом послании он говорит, 3 глава, 1 стих, да, он говорит так: «О несмысленные галаты! Кто престил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Павел напоминает, что его благовестие в галатийских церквях было ярким, убедительным. Он так ясно разъяснил им то, что произошло на Голгофе, что он говорит, ну такое ощущение, что как будто вы сами видели этого распятого Христа. Как вы могли забыть то счастье, прощение ваших грехов? Как вы могли забыть действие Святого Духа, которое сопровождалось чудесами и плодами Святого Духа? Как вообще он поражается, как это можно все было забыть? Ну как? Его это удивляет, он поражен. Второе, что его удивляет, что они забыли Евангелие и переходят к иному Евангелию, как он говорит, так быстро, так скоро. При том, что пришли люди, которые предложили иной путь спасения. Евангелие – это весть, которая объясняет, как Бог спасает грешника. Пришли люди, и они путь спасения галатийским церквям понравился больше. И он говорит, как можно так быстро переметнуться? Интересно, что если брать вот в греческом языке, то слово вот, «переходите», да, такое слово «перебегаете» из военной терминологии. Но это же слово «переходите» имеет еще другое значение – «переселяться». Например, это же слово используется в послании к евреям, где говорится «вера Енох переселен был». Это же слово. И интересный образ, интересная метафора. Представьте, я попробовал себе представить, насколько я был бы поражен, если бы, к примеру, вот кто-то в церкви, например, жил в общежитии, и у него даже не было бы возможности иметь свое жилье. И вот я его привожу и показываю трехкомнатную квартиру. Открываю двери, даю ключи. Человек заходит в восторге. Все нравится. Планировка, мебель, вид из окна. Я говорю, это твоя квартира. Живи. Человек настолько счастлив, настолько в восторге, что он даже не знает, как меня отблагодарить. Я уезжаю в отпуск на 2 недели, и мне пишут, ты знаешь, вот эта семья, которой ты квартиру подарил, съезжают, все уже не нравится. Я был бы в шоке, я был бы поражен. И Павел говорит об этом, что как будто он им подарил что-то очень важное, ценное, это Евангелие. И они были так благодарны, так счастливы, а теперь они собираются съезжать. Они переезжают к новому Евангелию. И так быстро. Вы знаете, обычно человек, ну, предателем становится постепенно. Да? Самый большой предатель в Библии – это Иуда. Он созревал 3 года, чтобы предать Христа. И Павел говорит, как можно так быстро забыть все и переметнуться за этими людьми? И поэтому, конечно же, он выносит здесь суровый приговор. Он говорит, да будет анафема. И он использует несколько приемов для того, чтобы утвердить галатийские церкви твердо держаться Евангелия, сражаться за Евангелие. Первый прием он использует как бы такой, ну, невероятно, то, что практически произойти, ну, невозможно. Он говорит, если бы через какое-то время я пришел к вам и стал проповедовать не то, что вначале говорил, гоните меня прочь, не слушайте меня. Ну, со мной может что-то произойти, рассудок может повредиться, дьявол меня может искушать. Даже со мной может что-то произойти, но Евангелие неизменно, оно не меняется. Он представляет еще более невероятную ситуацию. Ангелы. Знаете, в Библии, когда являлись ангелы, это были святые создания, и люди всегда слушали то, что говорили ангелы. И он говорит, даже если вы представить, что ангел с неба пришел и стал говорить не то, что мы вам говорили, мы не знаем, что случилось с этими ангелами. Не надо их слушать. Даже что-то с ними может произойти, но Евангелие неизменно. И второй прием, который он использует, он 2 раза повторяет такое очень сильное слово «да будет анафема». Когда я вот людей спрашивал, как они понимают, что такое анафема, одни говорят, ну это типа отлучение, вторые такое проклятие. Более понятно смысл этого слова, если оно означает заклятие. Вот, антоним слова заклятие – это посвящение. Ну в чем суть? Когда в Ветхом Завете что-то посвящалось Богу, это отделялось. То есть к этому уже нельзя было прикасаться, это было отделенное для Бога. И заклятие было обратный процесс. Например, Бог говорит, Бог заклинает весь город Иерихон. Это значит, что этот город находится под заклятием. Это значит, что ни к чему не надо прикасаться. Это значит, что все подлежит уничтожению. Это находится под проклятием. И по сути, весть Павла к тем людям, которые пришли в Галатийские церкви и искажали Евангелие, по сути, он выносит им суровый приговор, анафема, и по сути он говорит, не подходите к ним, не слушайте, что они вам говорят, гоните их прочь отсюда. Они находятся под заклятием. И подумайте об этом. Вот какой, например, самый страшный грех? Ну, Библия не дает нам такую градацию, какие грехи тяжелые, какие грехи средней тяжести, да, какие грехи легкие. Нету такого. И тем не менее, наверное, если бы мы спросили людей в мире, какой самый тяжелый грех? Я так предполагаю. Наверное, люди бы сказали убийство. Почему? Потому что часто, когда, например, даже неверующим людям проповедуешь Евангелие, говоришь о том, что вы, ну, вы грешники, Бог вас будет наказывать, часто одни из аргументов людей, которые говорят, что в чем мне каяться, да, и первое часто, что люди говорят, я же никого не убивал, я не ворую, ну, всегда первое вспоминают убийство. Наверное, люди в мире будут считать, что убийство – это самый тяжелый грех. А вот верующие люди, как вам кажется, вот в церковной среде, как воспринимают? Какой самый тяжелый грех? И я тоже как бы не удивлен как бы, этому ответу, потому что мы воспринимаем самый тяжелый грех, это как неверие, не правда ли? Библия говорит о неверующих в Сына Божьего уже осужден. То есть не перечисляются никакие грехи, а уже неверие достаточно для того, чтобы судить человека на вечной муке. И мы понимаем, что неверие – страшный грех, потому что лишает человека вечности. Но обратите внимание, что самое строгое вот такое осуждение и проклятие выносится по отношению к людям, которые искажают Евангелие. Ну, подумайте, я думаю, что их грех гораздо страшнее, чем убийство, потому что человек, который убивает, он убивает тело, а человек, который искажает Евангелие, он, по сути, лишает человека возможности примириться с Богом. Неверие, оно имеет пагубное последствие по отношению к самому человеку. Вот он не верит, и поэтому из-за неверия он будет отлучен от Бога. А человек, который искажает Евангелие, он, по сути, тянет в погибель и себя, и других. И, по сути, искажая Евангелие, этот человек принижает самое великое дело, которое совершил Христос, а это дело искупления. Поэтому, возможно, у нас поменяется какое-то мнение, отношение к тому, какие грехи более тяжелые, какие или нет. И это самое суровое такое обвинение, приговор, который мы читаем в Новом Завете. И Павел говорит, повторяю его еще раз, да будет анафема. И вы знаете, что Библия говорит, что образно, возможно, да, образно, нам всем когда-то предстоит войти в эти Божьи врата. Когда мы вспоминаем праздник Вознесения Иисуса Христа, есть такой Псалом 23. Он как раз нам говорит о том, что произошло в тот момент, когда Христос вознесся с земли. И там написано «Откройте врата, Царь Славы входит туда». Подумайте, после грехопадения эти врата были запечатаны. И вот наступает момент, когда они открываются перед Христом. И, наверное, люди тоже думают, и верующие, даже неверующие, если Бог есть, если встреча с Богом будет, как войти во врата небес? Мы же все же понимаем, просто за красивые глазки нас туда же не пустят. Даже если вспоминая, знаете, свое детство, говорится, одна профессия мне всегда внушала такой страх, это контролер общественного транспорта, потому что часто ездил с зайцем. И даже иногда сейчас себя ловлю на мысли, когда еду в транспорте, и у меня в руках талончик, и заходит контролер. Мне как-то немного страшновато. Он так на него смотрит, что я думаю, ну кто его знает? И вы знаете, а сегодня есть такие службы, там, фейс-контроль, да? Когда какой-то вот элитный клуб или рестораны пропускают не по пропускам, а вот не понравился внешность, и тебя не пустят. И человек стоит и думает, вот как вот, пустят или нет. Что думают многие люди? По какой причине перед ними должны открыться врата небес? И вы знаете, этот вопрос я всегда задаю на занятиях с крещаемыми. Я всегда задаю им этот вопрос. Представьте, что вы стоите у ворот небеса. По какой причине перед вами должны открыться эти ворота? И я знаю, что если человек не знает Евангелия, если он не понимает, как Бог спасает человека, он никогда не даст правильный ответ на этот вопрос. И если вот есть следующий слайд, я хочу, чтобы вы показали его, там фотография, если она есть, лестница. А, нету. На этом слайде изображен храм и очень длинная лестница. Я когда-то сделал эту фотографию, когда был в Риме. Эта лестница состоит из 122 ступеней. 122 ступени. Вам нужно подняться по 122 ступеням, прежде чем войти в храм. Я не знаю, в какого богословия был архитектор, который вот создавал этот храм, эту лестницу, но, на мой взгляд, она является таким прообразом того, как очень многие люди и религии понимают путь к Богу. Для них путь к Богу – это вот такой тяжелый путь через самоотречение, через заслуги, через дела милосердия, через отречение от мира, через совершенствование. И когда-то в 1510 году Мартин Лютер, будучи монахом, он совершил паломничество в Рим, и он поднимался на коленях по этой лестнице, целовал каждую ступеньку и произносил молитву «Отче наш». И когда он поднялся на последнюю ступеньку, он задал себе вопрос, а надо ли так поступать? И он, будучи монахом, шел этим путем самоотречения, путем, которым он пытался заслужить благосклонность милосердного Бога. В своих записях биографии о себе, я прочту, он написал такие слова. «Я был добрым монахом, соблюдая установление моего ордена так строго, что могу сказать, что коли мог бы монах попасть на небеса через свое монашество, то это был бы я. Вся знавшая меня монастырская братья согласится с этим. Но самые суровые ограничения не приносили внутреннего покоя, поэтому я не любил справедливого и гневного Бога. Нет, скорее я его ненавидел». И вы знаете, что биография Мартина Лютера говорит, что, к счастью, за ответом на этот вопрос, когда он находился в поисках, в отчаянии, он пришел к Библии. Послание к римлянам, слова апостола Павла: «Праведный верою жив будет». Мартин Лютер сказал, что эти слова открыли для меня великую славу Христа. Когда он понял, что Бог спасает человека исключительно по своей благодати, по своей милости, через веру. «Праведный верою жив будет». В этом суть Евангелия. И Мартин Лютер сказал, что эти слова открыли для меня врата небес. Они принесли покой. И Мартин Лютер – это был человек, который хотел снова зажечь вот эту весть Евангелия посреди средневекового мрака. И смотрите, еще один стих, который я хотел бы вам показать. Второе послание Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. Павел описывает последние дни. Если посмотреть контекст, он говорит, последние дни будут времена тяжкие. И дальше то, что он говорит, это связано с тяжкими временами. Это время от первого до второго пришествия Христа. И это время наше. И посмотрите, что он говорит. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Когда-то, разговаривая вот с людьми вот в нашем православном контексте, я часто удивлялся, почему люди часто говорят вот примерно похожее, когда я у них спрашивал: «Как вы думаете, где вы будете? в раю или в аду, если вы верующий человек. И очень часто люди отвечали очень похоже. Они примерно говорили, ну, это как бы только Бог знает. Если мои добрые дела перевесят мои злые, то тогда, наверное, я буду в раю. И суть жизни многих этих людей заключалась в том, что нужно накапливать добрые дела, чтобы они перевесили злые. Потом, когда я познакомился, да, с одним учением, я понял, откуда вообще это появилось. И я понял, насколько это повлияло на богословие очень многих людей, которые имеют такое мировоззрение. Это одно из преданий, которое появилось в XI веке, оно называется «Мытарство святой Федоры». Якобы монах, послушник записал это откровение из уст самой Федоры, которая ему явилась. Одно уже это попахивает каким-то спиритическим сеансом, если честно. И в своем видении Федора рассказывает, что с ней происходило после смерти, вот тот момент, когда она умерла. Ее окружили бесы, ей стало страшно, и она увидела несколько ангелов, которые стали на ее защиту. Бесы стали кричать, что она грешница, что у нее много грехов, и ангелы стали собирать ее добрые дела. И дальше пошло ее мытарство к вратам небес. С какими-то контрольными пунктами, видно, что-то наподобие таможни. На каждом контрольном пункте стояли бесы с весами. Вот, оказывается, откуда вот это вот, что перевесит. На одну чашу весов бесы ложили ее грехи и требовали выкупа. На другую чашу весов ангелы клали ее добрые дела. И Федора говорит, что слава Богу, добрых дел хватило, чтобы выкупить все мои злые дела. И так в своих мытарствах она подошла к вратам небес. Было бы смешно, если бы было не так все ужасно и так страшно, что во всем этом видении нет ни слова про искупительную смерть Иисуса Христа. И вообще страшная картина представить себе, что после смерти нас ждут бесы с весами и будут взвешивать какие-то наши злые дела. И я думаю, что на пути к небесным вратам, скорее всего, что не будет никаких весов, не будет никаких бесов. И я думаю, что там особо и вопросов нам задавать не будут. Может быть, какой-то один. Принял ли ты праведность Христа, или ты хочешь оправдаться благодаря своими делами или заслугами. Поэтому я не знаю, но если мы окажемся у врат небес, если нам будут задавать вопросы, давайте даже, чтобы у нас и мысли такой не было, чтобы мы могли вспомнить какие-то свои заслуги или дела, или мы могли бы похвалиться хоть чем-то, кроме жертвы Иисуса Христа. Я могу сказать лично про себя. Я знаю, что если я окажусь у врат небес, если меня спросят, у меня есть только одни слова, которые я могу сказать, что Христос умер за все мои грехи, и Он моя единственная надежда. Больше мне нечего сказать свое оправдание. Но в этом и есть суть Евангелия. И поэтому подумайте, искаженное Евангелие не может спасти ни одну душу. Искаженное Евангелие не может изменить жизнь ни одного человека. И в каждом поколении христиан происходит битва за Евангелие. В каждом поколении нам нужно подвязаться за веру, ту, которую передало нам предшествующее поколение, чтобы сохранить Евангелие в чистоте, чтобы Евангелие было в центре нашей жизни, чтобы научиться жить по Евангелию и передать Евангелие новому поколению. Потому что у каждого поколения есть склонность постепенно, незаметно отступать от Бога. Поэтому давайте держаться истинного Евангелия, давайте его держаться всегда в течение всей нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся.